Братья, мы с вами вчера уделили время на повторение. Я думаю, это время тоже не потерянное время, потому что у нас много людей, которые в том году, в позатом году были. Кто-то слава Богу, регулярно в течение там, многих лет присутствует на семинарах. Но для кого-то необходимо было, чтобы мы немножко обновили то, что преподавалось раньше. Ну и вообще, братья, то, что мне приходится некоторые вещи повторять, даже в новых темах, вы к этому спокойно относитесь или нет? Я, бывает, неспокойно к этому отношусь, потому что я знаю, что кто-то это уже слышал, и мне немного неуютно, когда я что-то снова повторяю. Вообще, мы... я чуть позднее об этом. Вчера мы еще с вами прошли по методам обучения три метода, да? Три метода, так обобщенно очень. Метод репродуктивный, метод объяснительно-иллюстративный и метод открытий. Об этом мы тоже как-то давно с вами имели рассуждение. Там с большим количеством примеров это было, и я думаю, тоже кто-то в своем служении это пробовал, применяли. Теперь, друзья, вот по этой схеме, по схеме, которую мы назвали подход учителя к уроку. Кто может сейчас коротко сказать мысль, которая здесь изображена? Надо поднять руку и ответить. Вот то длинное предложение, которое мы запечатлили графическим способом. Кто может? Не надо это предложение сейчас читать. Не надо. Вы посмотрите на схему, вам все станет ясно. Воспроизведите его, пожалуйста, Михаил. Да. То есть это основы подхода учителя к уроку. Вот они такие. Значит, учитель что делает? Руководствуется принципами. Что еще делает учитель? Ставит перед собой ясные цели, которых будет достигать на протяжении урока. Дальше тщательно работает над содержанием. И заранее продумывая те приемы, которыми он будет достигать учеников. Вот это просто такая маленькая азбука, что ли, по подходу к уроку. Теперь, когда мы начали с вами рассуждать о принципах библейского урока, ко мне потом подходили братья, говорили, это не те принципы обучения, о которых мы уже имели рассуждение в позапрошлом году или в прошлом. Когда-то. В прошлом или позапрошлом году. Да, друзья, они будут пересекаться, обязательно будут пересекаться. Когда мы первый принцип рассмотрели, мы, наверное, это поняли. Приоритет слова, да, мы назвали этот принцип. И мы об этом говорили тогда, когда разбирали принципы обучения. Тоже говорили о том, что слово является сильнейшим и важнейшим инструментом, которым владеет преподаватель для того, чтобы донести истину до учеников. Должен владеть преподаватель, чтобы донести истину до учеников. Вот. Такие моменты у нас будут пересекаться, но я хочу заострить внимание на том, что мы с вами сейчас говорим о принципах библейского урока, конкретно библейского урока. И на этой схеме, которая сейчас перед нами будет появляться, мы будем об этом рассуждать, мы говорим именно о конкретных принципах библейского урока, конкретного библейского урока. Значит, когда я подхожу к подготовке библейского урока, я должен вооружиться несколькими мыслями. Одна из них, какая, друзья, то, что здесь уже нарисовано? Вы теперь скажите, а то я много уже сказал. Поясните теперь уже. Теперь уже мало просто сказать приоритет слова. Значит, тут два момента, да? Урок должен быть основан на Слове Божьем. И второе, я должен сам владеть речью, да? В достаточной мере владеть речью, чтобы ясно передать мысли, которые Господь открывает в Слове Своем. Хорошо. Хорошо. Теперь, братья, вот что можно добавить к этой схеме. Так, братья, вы будете работать, хорошо, чтобы вы не расслаблялись. То, что будет появляться, надо попытаться объяснить. На этой схеме то, что будет появляться, надо попытаться объяснить. Пожалуйста, что вы увидели? Да, я уже не раз это слышал, что это самолет. Но это не самолет, это библейский урок. Вот в этом разрезе и попробуйте мыслить дальше. Подскажу, брат Саша Пирогов, он уже эту мысль отмечал. может быть, бегло, но отмечал эту мысль, когда говорил о библейском уроке на методике. Ну, смотрите, один урок, большой урок, это сегодняшний, да, урок, вот он изображен. Ну, а маленькие? Но как принцип назвать? Программа, система. Давайте обобщим еще одним словом. Такой принцип последовательности. Последовательность. Последовательность. Не только план. План – это только часть, которая, ну, или только, ну, один момент, который помогает последовательность уроков преследовать. Или принцип последовательности утверждать в своем преподавании. Значит, последовательность. Вообще, это библейский принцип или нет? Чтобы во всем была последовательность. От начала, по порядку. И мы видим, это сказал разумный человек, который взялся за то, чтобы написать Евангелие, написать события, которые происходили в жизни Христа. Лука об этом говорит, Луки 1.3. От начала и по порядку. Ну, хорошо, Евангелие, хорошо. От начала и по порядку. Это принцип библейский. И в уроках наших, друзья, этот принцип тоже должен соблюдаться. Что здесь работает? Работает. План. Да? Можете где-то себе отмечать, там, где вы пояснения пишете. План. Или надо какую-то формулировку этого принципа, более такую, ну, детальную. Давайте попробуем. Можете сформулировать, кроме слова «последовательность», теперь что-то более широкое? Значит, можно так сказать, не надо серию проповедей, объединенных одной темой. У нас с вами речь идет о чем? О библейском уроке. Давайте просто напишите, уроки должны иметь взаимосвязь между собой, и этого будет достаточно. Уроки должны иметь взаимосвязь между собой. Уроки должны иметь взаимосвязь между собой. Для того, чтобы эта взаимосвязь была, есть несколько средств, что ли, или, ну, таких важных моментов. Это учитель должен иметь план, да, план занятий. Ну, действительно, нам бывает предъявляют такое справедливое, ну, обвинение, не обвинение, но, по крайней мере, укоряют в том, что у нас с вами нет какого-то последовательной программы, которая была бы утверждена, и нам бы этой программе следовать, и уже было бы хорошо. Конечно, друзья, над этим надо работать, и я думаю, что, ну, со временем более какая-то конкретная программа, она должна появиться. Но, друзья, я с нашими преподавателями всегда об этом говорю, что каждый преподаватель, начиная занятия, начиная новый учебный год, он обязательно для себя должен расписать эту программу. Программа, ну вот на ближайший год хотя бы. О чем пойдет речь на твоих занятиях? Что ты будешь преследовать? Какое-то направление для себя избрать, и не просто какое-то направление туманное, непонятное, а, ну, конкретно, ты же знаешь, сколько примерно уроков у тебя будет. Ну, разбей эти уроки, ну, озаглавь, назови тему, не знаю, как это удобнее будет сделать, но, по крайней мере, что ты хочешь сказать на этих уроках, ты должен обозначить для себя. Понятно, будут исключения, будут моменты, когда ты от этой программы будешь отступать, но эта программа, она помогает последовательно излагать библейскую истину, ну, и как-то не допустить пробелов. Значит, план, потом, чтобы у каждого урока была тема, это важно, да? Чтобы у каждого урока была цель, это те моменты, которые помогают соблюдать принцип последовательности. Ну и повторение в начале каждого урока, это тоже тот момент, который помогает нам этот принцип на уроках утверждать. Значит, план, тема, цель, повторение. Вот что, какие такие составляющие этого принципа можно отметить. Еще раз повторю, план, тема, цель, повторение. Этим самым мы связываем уроки между собой. Теперь еще. Пожалуйста, на схему смотрите. Есть такая опасность. Опасность заключается в том, что мы с вами по своей ограниченности где-то, а где-то по своей озабоченности, своими проблемами, мы, бывает, склоняемся к тому, что наши уроки, они бьют в какую-то одну точку. Как правило, в ту точку, в которой у нас с вами проблемы есть. Так вот, здесь важно немножко оторваться от своих переживаний, от своих проблем, и понять нужды и потребности ученика, и сделать так, чтобы наш урок имел полноту охвата. Этот принцип, который сейчас изображен, стрелочки в разные стороны, назовите его так, полнота охвата. Полнота охвата. Полнота охвата. То есть, попробуйте расшифровать теперь. Я думаю, это несложно. Да, это библейский принцип. Апостол Павел об этом говорит. Деяния апостолов 20:27. Апостол Павел говорит, не упускал возвещать вам всю волю Божию. Всю волю Божию. Всю волю Божию, это не значит, ну, надо на каждом уроке, чтобы прозвучало все учение, да, библейское. Совсем не это главное, но главное свою учительскую деятельность проверять и смотреть, чтобы все-таки вся воля Божия звучала. И это та вся воля Божия, которая, ну, в которой нуждаются ученики на данный момент, чтобы это не упустить. Какой здесь есть индикатор? Я бы здесь отметил один индикатор важный, который помогает нам понять, ну, не упускаем ли мы чего-то. У каждого из наших уроков должно быть применение, так? Мы понимаем это? Что такое применение? Это конкретное, ну, какое-то, ну, призыв к определенным практическим действиям, так? Это применение. И я думаю, если мы следим за тем, чтобы применение на уроке было, если мы попробуем эти, ну, применения наших уроков взять и проанализировать, то мы сможем сказать, охватываем ли мы всю волю Божию, ну, ту волю Божию, которая на данный момент необходима, чтобы была открыта нашим ученикам. Понимаем мысль? Значит, посмотрите на применения, которые на ваших уроках звучат. К чему вы призываете, к чему вы зовете, какие задания вы задаете. И вы увидите, ну, в каком направлении ваши уроки идут, в каком направлении идут. И здесь, может быть, что-то нужно подправить. Значит, принцип, полнота охвата. Я не расширяю их, специально не расширяю, потому что, в общем-то, нам надо быстро по ним пройти. Дальше, теперь вот такой момент. Да, соотносить возможности, ну, с требованиями, с потребностями тоже, да? Вот... Назовите этот принцип так. Гармония необходимости и возможностей. Гармония необходимости и возможностей. Что у нас скрывается за этим словом «надо»? За словом «надо» скрывается программа. Ну, надо по программе идти. Надо. За словом «надо» скрываются потребности учеников. Они есть, эти потребности? Есть. И причем мы понимаем, что потребности – это не то, чего желает ребенок. А потребность – это что такое? Потребность – это то, в чем он действительно нуждается. Он, бывает, нуждается в розге, так ведь? Это потребность? Да. Он нуждается в участии. Он нуждается, ну, в какой-то дружеской поддержке. Хотя, бывает, мы смотрим с вами, и в некоторых из наших детей, ну, особенно в подростках, этого бывает незаметно, да? Ты пытаешься ему помочь, ты пытаешься какое-то участие к нему проявить, а он как ежик, я уже отмечал этот образ как-то, он как ежик колется. Бывает такое? И кажется, как будто это ему ничего не нужно. А потребность у него в этом есть. Он сам, может быть, до конца себе отчета не дает в этом. А, в общем-то, эта потребность присутствует. И вот за этим словом «надо» тут как раз скрывается план и скрываются потребности наших детей, наших учеников. Кстати, тема о потребностях очень тема важная, богатая тема. В учебнике вы можете с этой темой более подробно познакомиться. 54-я страница, кому нужен ориентир. Если об этом пойдет речь на ваших семинарах, очень хорошая тема. Может быть, мы как-то к ней вернемся еще на семинарах последующих. Значит, надо – это план и потребности. А могу – это что? Это возможности. А в чем они заключаются, эти возможности? Это время, которым я располагаю. Это что еще? Это способности чьи? Это способности как учеников, так и учителя. Есть такие темы, которые мы с вами, ну, по своей ограниченности тоже не способны донести во всей полноте. И я думаю, ну, нужно 10 раз подумать, прежде чем за какую-то тему браться. Может быть, я и не могу этого на сегодняшний момент разъяснить, этой темы коснуться. Помолись посерьезнее, помоги, чтобы Господь, ну, попроси у Бога, чтобы Он как-то помог. Эту тему более осознать, а может быть и в жизни произойдут такие обстоятельства, которые, пережив, ты наконец-то до этой темы дойдешь. И открывай. Значит, здесь и способности ученика, и способности учителя. И еще что-то здесь есть. Могу. Особенности восприятия тоже здесь, друзья. Особенности восприятия. Вообще, братья, эта тема у нас уже была, и мы чуть-чуть вчера говорили об этом. Люди по своему восприятию очень разные. Вы замечали тоже, наверное, это, да? И мы об этом рассуждали. Люди по своим способностям к восприятию, ну, очень разные. Я просто не хотел сегодня расширять эту тему, и поэтому сейчас думаю, что же сказать важного в этом направлении. Ну, надо учитывать особенности восприятия ученика. Надо учитывать. Как учитывать? Что я должен делать? Апостол Павел говорит: я бы хотел об этом говорить, но вы стали неспособны слушать. И что делает Павел? Молчит. Отставляет эту тему. Но потом мы видим, что он к этой теме все-таки возвращается со временем возвращается. То есть, друзья, мы должны понимать, на данный момент вообще ученики способны воспринимать то или иное. Бывает, у нас где-то в планах наших есть желание поговорить о том или о другом, а мы замечаем, что они об этом сегодня не способны слушать. Что нужно сделать? Нужно просто подкорректировать свои планы. Если человек не способен воспринимать, по каким особенностям? Ну, например, даже просто физиология человеческая. Ну, какое самое продуктивное время для восприятия? Задумывались об этом? Утро. У всех? Вот у кого-то так, у кого-то по-другому, да? Но вообще, друзья, отмечаю так, что примерно с 7 до 12 часов это благоприятное время. Ну и где-то с 14 до 18. Значит, с 7 до 12 и с 14 до 18 это наиболее благоприятное время для восприятия какой-либо информации. Вы замечаете, братья, что у нас с вами этот принцип здесь как-то работает? А? После 12 как оно бывает? Бывает уже все, уже в ожидании обеда. Ну, а после обеда?
До обеда борьба с голодом.
После обеда борьба со сном. И этот принцип тоже, ну, никто не отменял. В общем-то, он есть, и его надо учитывать. И поэтому на занятиях тоже обращать на это внимание. Еще по возможностям. Часто очень в наших церквях занятия проходят в воскресенье после собрания. Вообще, это одно из самых неудачных, ну, один из самых неудачных периодов для проведения уроков. Кто проводил уроки в воскресенье после собрания, тот не раз сталкивался с такой ситуацией. Открываются двери, заходят родители, пытаются дать понять, что уже что? Машина заведена, уже надо ехать, уже вроде, а ты тут все еще. Никак закончить свой урок не можешь. Дети какие после собрания воскресного? Они уже достаточно уставшие, и нужно обладать, ну, особым талантом, чтобы еще завладеть их вниманием после того, как они уже полтора или два часа побыли на собрании. Ну и что скрывать, бывает, на скучном собрании побыли, так ведь? Поэтому все-таки нужно и это тоже учитывать. Если у тебя есть немного времени в воскресенье после собрания, то ты это немногое время продуктивно попытайся использовать, учитывая возможности учеников в данный момент. Не надо пытаться дать им большую тему. Ну и вообще, друзья, я думаю, что для детских занятий надо искать такое время, для того, чтобы они, ну, время, чтобы они могли воспринимать. Не знаю, в каждой церкви это, наверное, будет по-своему. Мы в свое время нашли у себя для детских занятий субботу. И даже было такое, ну сейчас нам легче, у нас по субботам обычно нет занятий в школах. А тогда мы даже просто писали от родителей письмо в школу, ну и говорили, что наши дети по субботам не будут в школу ходить, у нас воскресная школа. Хотя, правда, в школах возникал вопрос, ну как это воскресная школа и почему в субботу занятия проходят? Вот. Но, в общем-то, обычно относились к этому с пониманием. Ну, а среди родителей мы тогда пришли к такому утверждению, что, ну, если мой ребенок учится хорошо, то ему не посещение субботы в школе, ну, ничего не убавит, так ведь? Если он достаточно хорошо учится. А если он учится плохо, то посещение в субботу школы ему не поможет. И, в общем-то, как-то спокойно к этому отнеслись, и смотришь, эти дети сейчас выросли, и, в общем-то, ну... Никакой особой проблемы из-за этого не было, то, что они по субботам в школу не ходили. Зато мы получили возможность для того, чтобы с ними иметь достаточно большое время для занятий. Ну, примерно с 11 до 3 часов детские занятия со школьниками проходили. И можно было как в лагере сюда и кружки включить, и разные другие занятия, кроме библейского урока. Поэтому, друзья, я думаю, в каждой местности, в каждой церкви надо искать возможности. Где-то легче вечером собраться среди недели для того, чтобы детские занятия провести. Этим надо пользоваться. То есть нужно попытаться сделать так, чтобы дети смогли воспринимать эту возможность им дать. Если есть необходимость, да, если есть надо, то должно быть и могу. Понятно, да, для урока? Надо и могу. Что-то еще, братья, можете здесь отметить? Мне кажется, я уже очень долго на этом остановился. Следующее. Значит, надо, могу, а теперь делаю. Этот принцип мы тоже с вами в прошлом году отмечали. И принцип этот назывался у нас деятельность ученика. Можете также это написать. Деятельность ученика. Когда на уроке ученик работает, он лучше воспринимает. Вчера мы об этом тоже вспоминали. Он лучше воспринимает, и то, что он получил трудом, запечатляется наиболее глубоко. Это я просто еще раз повторил. Теперь, друзья, я бы хотел отметить несколько уровней деятельности ученика на уроке. Их 4 будет, можете списочек себе такой записать. Вы сейчас запишите столбиком, а потом я поясню. Значит, 4 уровня деятельности ученика на уроке. 4 уровня будут такие. Первый – вовлеченность. Второй уровень – что? Не торопиться? Нет, мне приходится торопиться. Володя, прости. Вовлеченность – первое. Второе – это принятие решений. Третье – творчество. И четвертое – исследовательская работа. Я буду повторять, не переживайте. Вовлеченность, принятие решений, творчество и исследовательская работа. Исследовательская работа. Ну, первый уровень должен быть на уроке всегда. Что такое вовлеченность? Это тогда, когда ученик находится все-таки здесь. Ему интересно, он хочет слушать, он присутствует на уроке. Да, конечно, это еще не гарантирует то, что он после урока уйдет и все сможет рассказать о проведенном уроке. Может быть, даже он не запомнит темы, но, по крайней мере, его глаза смотрят на тебя, ты это видишь, ну и, в общем-то, в этих глазах видишь интерес, а не просто какую-то такую скуку без участия и прочее. Значит, какими способами это достигается? Очень коротко, братья. Вовлеченность. Ну, какими способами заинтересовать? Вопросы на уроке должны звучать еще. Наглядное пособие. Контроль и оценка, да? Еще. Работа у доски. Чья работа у доски? Преподавателя или ученика? Работа ученика у доски. Так. Ну, какая только работа? Подождите, давайте вот на этом уровне посмотрим, какая работа у доски должна быть у ученика. Просто на уровне вовлеченности. Что-то совсем легкое. Что-то совсем легкое. Ну, подойти, записать что-то, что я говорю как учитель. Ну, например, текст Священного Писания. Так, давай, Ваня, выйди, пожалуйста, и на доске запиши. Запиши Луки 1, 3 там, или что-то еще. Вот он выходит, записывает. По крайней мере, он уже что-то делает здесь на уроке. Он с тобой вместе работает. Что-то нарисовать. Ну, друзья, тут уже немножко, может быть, до другого уровня мы с вами дойдем. Вовлеченность – это совсем, совсем поверхностный уровень участия ученика на уроке. Он здесь находится, он с вами здесь присутствует. Ну, а следующее – принятие решений. Это тогда, когда человек на уроке не просто находится, не просто слушает, и ему интересно, а тогда, когда определенная информация, которую ты открываешь, та истина, которую ты возвещаешь, в сердце ученика производит желание определенное. То есть он уже где-то там внутри принимает определенное решение. И это следующий уровень участия ученика на уроке. Уровень, который, может быть, далеко не всегда заметен для нас с вами, когда мы преподаем. Но к этому мы должны вести. Вести как? Опять же, вопросами какими-то, побуждающими предложениями. Тогда, когда мы призываем задуматься о чем-то. Это обязательно должно внутри производить определенное решение. Можно спросить вообще, ну а что ты теперь будешь делать, да? Вот я тебе что-то рассказал, ну а что теперь ты будешь делать? Принятие решений. Потом творчество. Это что? Это тогда, когда он уже на уроке производит какие-то действия, ну как их назвать? Ну, творческие, только вот расшифровать бы это как-то еще. Ну, вот когда брат приводил пример. Например, надо нарисовать что-то на доске теперь, да? Вот он выходит и не просто записывает то, что я ему сказал. Он должен теперь что-то изобразить, к примеру. Но я не знаю, что можно изобразить. Потому что конкретный урок надо бы, да? Нам не надо рисовать библейские сюжеты. Это бывает очень смешно, когда дети рисуют. И поэтому не стоит, я думаю, на библейских уроках этим заниматься. А вот что нарисовать можно на уроке? Нарисовать круг – это не творчество. Какую-то схему. Ну вот смотрите, например, у нас были такие уроки в одной из церквей, когда детям, ну подросткам, в частности, подросткам, по каждой главе Евангелия давали задание. Задание было такое. Нужно было подготовить краткое содержание Евангелия, причем с минимумом слов. То есть слов минимум, а какие-то, может быть, изображения, ключевые понятия надо было изобразить на бумаге. Это же можно было сделать и на доске, я думаю. Да? Вышел к доске, попробуй изобразить, о чем написано в этом Евангелии. Не надо сюжет целый рисовать, а надо просто, ну, например, Христос насыщает 5000 человек. Что бы вы нарисовали? Это проще, да? 5 шлебов и 2 рыбки. Ну и цифру. Все, вот этого достаточно. То есть, чтобы к этому прийти, нужно какую-то творческую определенную деятельность где-то в голове там произвести. Так ведь? Вот пускай он попробует выйти и зарисовать вот это событие. Как бы ты его нарисовал? Как ты его нарисовал? Ну, на листочке, на доске. То есть, чтобы человек немножко поработал более творчески. В этом, да. Ну, вообще, да, это на таком детском уровне это тоже может быть. Хотя, я думаю, тоже надо понимать, что в определенном возрасте раскрашивание картинок, оно уже с уровня творчества переходит до простого, ну, репродуцирования. То есть, например, для ребенка 10-12 лет заниматься раскрасками, это уже мелко. Это уже не творчество. А когда малыши этим занимаются, я просто уточняю немножко, когда малыши этим занимаются, это нормально. И, в общем-то, ну только бывают некоторые крайности. Например, я тоже в одной церкви такое встречал. Занимаются с детьми, и вот преподаватель преподает урок, а они сидят и рисуют. Ну как рисуют? Разукрашивают картинки. Вообще для учительницы она говорит, так здорово, они так тихо себя ведут. Ну, правда, они сидят и разукрашивают. А она преподает, а они сидят и разукрашивают. Тихо ведут себя. Учителю, ну, такой маленький учительский рай или райок, да, небольшой. Вот ему хорошо, она тут, никто ей не мешает, никто не прыгает, не бегает, под стол не лезет, не надо никого останавливать. Они все сидят и разукрашивают. Ну, достигла цели. Но, наверное, той цели, которую она поставила перед собой, чтобы на уроке было тихо и спокойно, чтобы она спокойно могла говорить, она, наверное, этой цели достигла. А педагогической цели достигла? Да, мы это знаем, но далеко не всегда они все-таки будут слышать тогда, когда рисуют. Мы знаем эти случаи. Да, они способны слушать, но далеко не всегда они будут слушать, когда рисуют. Ну и потом, я не знаю, я не могу представить себя на месте этой учительницы. Когда я говорю, а человек занимается своим все-таки делом. Да я его оторву обязательно от этого. Ну как так? Он здесь со мной должен быть, мы здесь. У нас происходит педагогическое общение с ним, а он занимается рисунками. Ну что ж ты такое? Да? Наемник, да? То есть разговаривают и слушают, да? Так, только вот этому речевому творчеству тоже нельзя давать, наверное, простор. Не знаю, я с цыганами не работаю. Хорошо, друзья, значит, понятна мысль сама. Значит, дать место творчеству ученика на уроке – это тоже уровень вовлеченности ученика в урок. Это тоже уровень определенный. Ну и последнее мы с вами что отметили? Что в нашем списочке? Исследовательская работа – это что? Это конкретная работа над текстом Библии, работа где-то со словарями, когда нужно какую-то информацию уточнить. И чтобы этим занимались на уроке дети. Понятно, что учитель должен сам перед этим таким же путем пройти, путем исследования, и по этому пути исследовательскому провести учеников. Значит, я думаю, к этому надо идти. Все эти четыре уровня должны на уроке работать. Вопросы есть? Только очень коротко есть. Вот там брат руку поднимал, я поэтому спросил. Можно изобразить, только вот я боюсь, что неправильно поняли меня, что творчество – это только изображение. Вы понимаете, братья, что творчество на уроке – это не только изображение. Я только этот пример привел. Ну, попросить их выразить что-то, ну, допустим, нам надо в конспекте записать коротко какую-то главную мысль урока. Могу я не давать этой главной мысли урока, а попросить учеников, чтобы они помогли мне это сделать? Это творчество? Да, это творчество. Попросите, и пускай они сделают. И это будет тоже деятельность ученика на уроке. Это тоже будет достаточно высокий уровень вовлеченности ученика в урок. Да, или выявить главное слово где-то в книге, в библейской, в проповеди, которая прозвучала в воскресенье. Да? То есть побудите их к этому, и они поработают. Это тоже творчество. Это тоже творчество. Дальше, братья. Такое облачко получилось. Это не значит, что наш урок должен быть в тумане. У нас в нашем городе однажды я еду, смотрю, новое агентство недвижимости появилось. Знаете, какое у него название было? «Сиреневый туман». Думаю, ну надо же, ну кто в такое агентство недвижимости пойдет? Я просто удивляюсь этим маркетологам. «Сиреневый туман». Наш урок не в тумане должен находиться, а что здесь изображено? Благоухание. Не, а тогда зачем туман появился? Не туман, а облако зачем? Брат Ваня. Как луч света в темном царстве. Нет, вроде. Это не то. Вот насчет фона, да, но только не насчет, может быть, исторического идет речь. Это вообще об атмосфере урока, я бы хотел еще сказать здесь. Атмосфера урока должна быть благоприятной. Это тоже один из принципов. Принцип, можно назвать его так, благоприятная атмосфера. Атмосфера урока должна быть благоприятной. В трех направлениях. Физическая, психологическая и, ну, по логике, ну и духовная. Как это понять? В плане физиологии. Ну, проветрите помещение. Дайте свет. Посадите их на нормальные места, где они способны будут писать. А не толкаться друг с другом и делить место под солнцем. Ну, бывает же такое, да? Конечно, друзья, бывают такие обстоятельства, ну, из которых трудно выйти. Но, ну, в небольшой комнате проходят занятия, и другого места нет. Конечно, тут никто не требует чего-то сверх сил от учителя. Но даже эту маленькую комнату попытайтесь сделать уютной. Просто в плане физиологическом. Помогите им, чтобы их что-то не отвлекало на уроках. Помогите в этом. Если, да, рассадить, то есть сами наведите этот порядочек здесь же тоже. Это тоже определенную атмосферу создает. Потом, психологическая атмосфера – это что? это когда ученику комфортно на уроке моем и в плане, ну, таком душевном даже просто. Ну, когда его не дергают постоянно, так, учитель? Когда он, ну, не находится постоянно под каким-то грузом. Ну, вот бывает такое, ну, я вам из школьной практики пример приведу. Такой классический, наверное, пример. Ну, когда начинается опрос домашнего задания, что происходит обычно? У учителей у них свой почерк всегда есть, и они так открывают журнал, и почему-то из поколения в поколение этот метод, он просто, ну, его преподаватели очень любят. Как они начинают? К доске пойдет. И что в этот момент у учеников? Все сжалось, все. Куда эта бомба сейчас все-таки попадет? Пойдет, что-то. Все, остальные вздохнули. Не знаю, может быть, для учеников, для кого-то это интересно. Для меня в школе это никогда не было интересно. В общем-то, когда начинался такой обстрел. Хотя я учился нормально, для меня было не страшно, если в меня попадет. Но я почему-то не любил учителя именно вот за такие методы. Не знаю, друзья, некомфортно от этого. Можно по-другому опрос провести, не мучая учеников. Но чтобы они ответили все-таки. Можно, подумайте над этими методами, над этими приемами. Мы с вами говорили, что учитель заранее должен продумать приемы. А тот учитель, который постоянно пользуется одним и тем же артобстрелом при проверке домашнего задания, это бедный, несчастный учитель. Значит, психологическая атмосфера добрая. Понятно? Ну, хотя бы на этом примере, в чем это заключается. Можно развить эту тему дальше? Можно, я не буду ее развивать дальше. Духовная атмосфера благоприятная, что значит? Богоприсутствие, как обеспечить? Или это что, что это такое? Это... Ну, это не только, наверное, достигается той молитвой, которой мы начинаем урок, да? Вот обязательно помолиться в начале урока. Ну, понятно, что обязательно. Но далеко не всегда богоприсутствие достигается так. Ну, а заранее подготовиться к этому уроку надо в духовном плане? Да. Ну, это может быть немного другая сторона, вот то, о чем вы сейчас говорите. Успокоить детей и сказать, куда они пришли. Нет, а вот заранее, смотрите, заранее, ну, серьезно помолиться об уроке. Милости у Бога попросить. Бывает, действительно, в нашей жизни многое на бегу совершается, в том числе и библейские уроки. И готовятся на бегу, и проводятся как-то так очень, очень спонтанно. А вот именно побольше перед лицом Божьим побыть перед уроком, это лишнего никогда не будет. Ну и потом еще, благоприятная духовная атмосфера достигается тогда, когда сам учитель, он достаточно духовно зрелый человек. Имеет определенный объем благодати. Что это такое, только надо немного пояснять, Ваня. Что это значит? Хорошо, понятно. Ну, и может быть даже такой практический момент. Но сам учитель, он должен жить словом. Он должен читать Священное Писание, из этого Писания получать питание для самого себя. Этим самым я, как учитель, обеспечиваю благоприятную духовную атмосферу на уроке. Вот здесь да, здесь. И я думаю, что тут тоже она может во всех трех направлениях влиять. Как в плане физическом, ну даже просто приятный на вид, да? Ну как приятный на вид? Что нам, подкраситься, что ли, что делать? Учитель. Ну неряшливо одетый учитель, это как? Снимите очки, потому что нам страшно, да? Наверное, тоже надо учесть. Кому-то. Ну, а вообще, ну, не то, что там, ну, учитель должен быть постоянно в пиджаке. Я не сторонник такого, да? Ну, а в общем-то, друзья, просто быть аккуратно одетым. Это неплохо. Если даже и просто, но все равно всегда, чтобы это было аккуратно. Оно как-то привлекает все-таки взгляд. Авторитет учителя где-то поднимает. Хотя, может быть, не главным фактором служит в обеспечении авторитета. Ну, а в плане физиологического, в плане психологическом личность учителя какая должна быть? Приветливый, да? Ну, в плане духовном мы уже сказали. То есть во всех направлениях на учителя должно быть приятно смотреть. Хорошо. И еще мы обращали внимание в прошлый раз с вами, что сама обстановка вокруг урока, она способна учить. Пускай это облако нам тоже об этом говорит. Значит, благоприятная атмосфера – это еще и та атмосфера, которая обучает. То есть, наглядное пособие, которое принес оформление класса, оформление классной комнаты, допустим, ну, какие-то тексты Священного Писания, которые на данный, может быть, урок подготовлены или вообще находятся в классе, они обучают тоже. Ну, вспомните классные комнаты в вашей общеобразовательной школе. Кабинет литературы. С чем ассоциируется сразу? У меня Гоголь сразу почему-то. Потому что в кабинете литературы у нас портрет этого человека, он почему-то на первом месте был. Вот. То есть попытайтесь оформить так класс, чтобы он уже сам говорил об определенной истине. Это хорошо. Давайте дальше брать время. Вообще, мы во сколько начали, я не заметил. А, все хорошо. Так, еще одно слово появилось на нашей схеме. Усвоил. О чем идет речь? Речь идет о результате. Результат. Где-то отметьте себе принцип результата. Каждый урок должен иметь ясный результат. Результат какой? Все дети покаялись. Это результат каждого урока. Недостижимый результат, да и, наверное, в общем-то, и неправильный результат, если на каждом уроке дети будут только каяться. Что должно быть точно после каждого урока? Первое. После каждого урока я должен увидеть, что тот материал, который я преподал, он усвоен, да? Это первое. Значит, усвоение материала. Это первое. Что я могу проверить, реально проверить? Могу я это проверить? Как? Опрос провести. Дать домашнее задание, потом это домашнее задание проверить. То есть это то, что я могу оценить как-то. Оценочку поставить определенную. Значит, усвоение материала. Потом говорили о молитве, да? Да, значит, только давайте чуть пошире скажем, поклонение Богу, да, давайте так это назовем. То есть каждый урок должен приводить человека к тому, чтобы он перед Богом поклонился, помолился, по теме помолился. Это конкретный результат урока, поклонение Богу. Ну, даже просто, когда он в конце урока скажет, ну, как здорово, да, какой Бог все-таки, какой Бог. Это же тоже уже результат, это тоже уже, ну, на детском уровне определенное поклонение перед Богом. Ну и конкретное решение, к которому ученики приходят на урок, это тоже результат. То есть, если после урока мой ученик решил изменить свою жизнь в каком-то плане, это уже тоже результат. И я этот результат тоже могу проверить. Каким образом? Могу спросить. Только вот тут вот в отношении решений, потому что решения бывают серьезные действительно очень, решения очень личные бывают. И в этом плане не стоит проводить общего опроса. Подойдите после урока к кому-нибудь, может быть, о ком вы серьезно переживаете. Поговорите с ним, спросите, ну а что ты, вот что-то изменится в твоей жизни после сегодняшнего урока? Что ты решил? На что ты решился? Поговорите, и вы увидите, что, в общем-то, часто очень, к добрым решениям наши дети приходят. Только поддержать потом и помочь – это другая сторона. Уже такая внеклассная, что ли, работа. Решение. Значит, три направления, в которых можно проверить результат. Усвоение материала, поклонение Богу и решение, осознанное решение. По усвоению материала можно чуть-чуть расширить этот момент. Значит, что такое материал, который должен быть усвоен? Это знания и умения и навыки. Ну, если там где-то стрелочкой себе поставить и такую вилочку тройную. Значит, усвоение материала – это знания, умения и навыки. Это такая классика педагогическая. Знания, умения и навыки. Значит, этот принцип можно назвать принцип управляемости. И я на это тоже обращал уже внимание. Учитель не имеет права на уроке выпускать штурвал из рук. Уроком, каким бы методом он ни был построен, уроком должен управлять учитель. А не ученик. Хотя в каких-то случаях можно дать учителю ну, такую иллюзию ну, того, что он на уроке является хозяином. Но учитель должен всегда в своих руках держать держать нить урока, штурвал, управляемость. Следующий час мой, так ведь? Значит, я этот момент еще закончу, чтобы на следующем уроке о другом поговорить. Значит, в вопросе управляемости тоже три штриха небольших, что помогает управлять уроком. Первое – это авторитет учителя. Об авторитете у нас были более подробные рассуждения в прошлом году, поэтому не расширяю эту тему сейчас. Авторитет учителя помогает ему оставаться у штурвала. Чтобы бунт на корабле не возник, капитан должен иметь авторитет. Что? И чтобы на мель не сесть тоже, да. Потом второй штрих – это динамика. Динамика урока. Что такое динамика? Динамика – это тогда, когда урок, он живет, он развивается, он идет вперед. И идет не так, знаете, ну вот как, ну вы встречали, когда старая лошадь везет телегу, вот как она это делает? Нет, она не с чувством, с толком, с расстановкой, она кое-как плетет свои ноги по этой дороге. И тот, кто сидит в этой телеге, он, как правило, будет спать. Ну так ведь? Так вот, друзья, не надо уподобляться этой старой лошади. Да, конечно, старый конь борозды не испортит, но все-таки, друзья, когда наши уроки идут вот с такой динамикой, то тут никакой динамикой не пахнет абсолютно. Урок должен развиваться, на уроке должна меняться деятельность ученика. То есть урок должен быть всегда в движении. В этом движении надо держать наших учеников. Но если так, образ какой-то еще вспомнить, кто-то, братья, во флоте никто не служил у нас? А то сейчас начну какие-то вещи говорить и скажу что-нибудь не то. Страйбат все, да? Служил, да, на флоте? Ну вот, если судно теряет ход, что происходит? Ну это нормально, это ненормально, конечно, да, что-то сломалось явно. Ну а в общем-то, ну, бурное море, да. Если судно идет на ходу, да, если оно идет достаточно быстро, то эти волны практически незаметны. Ничего, все правильно я говорю, да? Хорошо, дальше. Но если оно внезапно потеряло ход, что происходит? Я один раз на таком судне очутился, но правда оно не внезапно потеряло ход, специально остановилось для того, чтобы там посмотреть одни вещи. И вот я понял, что такое волны. До этого мы их не замечали. Оно просто резало эти волны, шло, и эти волны, ты только смотришь, как красиво они разбиваются о борта этого судна. Все нормально, все хорошо, брызги в разные стороны летят. Но когда оно остановилось, я понял, что такое, когда тебя начинают качать в разные стороны. То же самое на уроке. Чтобы урок не раскачало, чтобы эти волны не захлестнули урок, он должен иметь определенную динамику. И тогда не страшно, что наши дети могут что-то на уроке сказать, где-то там, ну, как-то себя, может, даже неправильно повести, попытаться вставить палки в колеса. Вот учитель, который следит за динамикой урока, он все равно через это пройдет, не заостряя даже внимания на каких-то негативных проявлениях ученика. Значит, Это основа управляемости. Авторитет, динамика. Ну и последний момент здесь же, в управляемости, последний штрих. Это обратная связь. Что такое обратная связь? Да, когда я не просто с ними говорю, когда я вижу, как они реагируют на то, что я им говорю, на то, что я преподаю. И это я, как учитель, должен держать всегда под контролем. То есть мои глаза должны быть обращены на класс, и я должен следить за тем, чтобы их глаза и сердце присутствовали здесь на уроке моем. Обратная связь. Глазной контакт где-то. Да? Где-то слова. Неплохо, если ученики все-таки на уроке говорят, но говорят в тему. Тогда, когда ты их о чем-то спросил, они ответили. И потом, если они ответили, я как учитель, что должен сделать? Как-то среагировать на это. Это тоже момент обратной связи. Хорошо, братья. Хорошо. Значит, вот это принципы, которые мы с вами так... Еще раз, может быть, что-то вспомнили, обобщили. Да, это мы говорили о последовательности. То есть урок должен быть связан с предыдущими и последующими уроками. Все уроки должны иметь взаимосвязь между собой. Мы об этом с вами говорим. Мы с вами здесь обратили внимание на то, что каждый при подготовке и проведении урока учитель руководствуется определенными принципами. Да? Принципы библейского урока мы с вами коснулись. Это, в общем-то, принципы любого урока. На этой схеме у нас отображены.